чтобы понять значение брестского мира, нам нужно учесть несколько разных факторов. Во-первых, это общую ситуацию на фронте и, в частности, ситуацию в русской армии. Это внутриполитическое положение в России и, в частности, стратегии большевиков по удержанию власти, которые они использовали вот на этом этапе уже начавшейся гражданской войны. И также внутреннее и внешнее положение Германии. Что касается русской армии. В принципе, развал ее начинается еще осенью 16-го года, когда усиливается дезертирство. Во время Метавской операции, начавшейся в декабре 16-го года, сибирские полки поднимают бунт, отказываются идти в наступление, и усмирять этот бунт приходится с помощью артиллерии. Пресловутый, печально известный приказ номер один 1 марта 17-го года, обычно на него вот всю вину за развал русской армии взваливают. Это, конечно, не совсем так, потому что, собственно, приказ номер один, он вводил в армию институт солдатских комитетов, но при этом оставлял солдат в подчинении у офицеров. Тем не менее, вот на волне всеобщей эйфории, мечтаний солдат о полной свободе, в том числе и свободе от офицерских приказов, он порождает некоторые творческие инициативы снизу, которые действительно приводят к тому, что к лету 17-го года приходится восстанавливать смертную казнь на фронте, иначе просто Россия может оказаться без армии. Да, то есть это еще инициатива была генерала Корнилова лета 17-го года, задолго до захвата власти большевиками. А уже после прихода большевиков к власти в декабре 17-го года был принят декрет о выбранном начале в армии, который, по сути, легитимировал вот многие те начавшиеся стихийные деструктивные процессы. К моменту подписания Брестского мира у России фактически армии уже не было, она вся разбежалась, а та, которая осталась, была полностью деморализована. Что касается внутриполитического положения, нужно учитывать, что большевики пришли к власти на волне популистских лозунгов. Эти лозунги шли снизу. Причем ради провозглашения этих лозунгов большевикам пришлось отказываться от некоторых программных требований. Ну и, в частности, так произошло с декретом о мире, потому что, как мы знаем, с самого начала войны Первой мировой большевики, когда их критиковали, они не призывали к прекращению как таковых военных действий, они призывали к тому, чтобы перевести войну империалистическую в войну гражданскую. Однако в 17-м году для солдат, уставших от войны, этот лозунг, конечно, был совсем для них было бы непонятным. И вот это вот требование перевода империалистической войны в гражданскую из декрета о мире был убран, исключен. Таким образом, мир, в принципе, был необходим большевикам в политическом отношении, потому что они прекрасно понимали, что он соответствует чаяниям, да, настроениям солдатским масс. Тут еще вот какой интересный момент, когда мы говорим о том, что большевикам нужен был мир, вопрос в том, какой именно мир большевикам он был нужен. И вот здесь мы обнаруживаем расхождение во взглядах у лидеров партии большевиков. Условно мы можем выделить три таких течения. Первое было представлено Лениным. Ленин стоял на исключительно прагматических позициях. Главной целью Ленина было удержаться у власти. Поэтому, понимая, что у России армии фактически нет, он требовал скорейшего заключения мира на любых условиях. То есть он говорил, что даже похабный мир, он все равно лучше войны. А вторая группа была условно, опять-таки, ее интересы представлял Бухарин. Он мыслил в этом смысле по-марксистски, в отличие от Ленина. Потому что, согласно марксизму, социалистическая революция не могла победить в отдельно взятой стране. Она должна была быть поддержана мировой революцией. И, соответственно, по мысли ряда большевиков, необходимо было продолжать войну с Германией для того, чтобы спровоцировать внутри самой Германии революцию, потому что все прекрасно понимали, что и в Германии дела обстоят не очень гладко. И затем перейти к так называемой революционной войне, то есть той самой революционной войне, которая потом и приведет к мировой социалистической революции. Ну и срединное положение занимала группа Троцкого, она была как бы между Лениновской этой бухаринской группой. Троцкий выдвинул тезис «ни войны, ни мира». Он также надеялся на то, что революция в Германии снимет вот эту проблему похабного мира для большевиков. Главное до нее, до этой революции дотерпеть. Ну и что касается самой Германии. Естественно, что она была заинтересована в скорейшем заключении мира, но на своих условиях. С тем, чтобы, во-первых, исправить экономическое положение внутри страны за счет поставок сырья, продовольствия из России. Ситуация с продовольствием в Германии была, наверное, все-таки получше, чем в России. Ну, просто потому, что с самого начала мировой войны там была введена карточная система, и немцы лучше организовали вот эту проблему снабжения, да, продовольствием населения. Вот. Но, тем не менее, в России... наверное, с середины 15-го года в газетах писали о том, что хлеба не хватает в Германии, Германия на пороге голода, и вот-вот, значит, она вынуждена будет либо выйти из войны, ну, либо в ней вспыхнет революция. То есть, в принципе, революцию в Германии ждали где-то с 15-го года еще, да, но вот ее все не случалось, не случалось. Но ситуация, конечно, была для нее серьезная. Это вот первый, как бы, интерес Германии. Ну и второй интерес, конечно же, для Германии – это заключить мир с тем, чтобы перебросить армию против главных своих противников на Западе. Ну и учитывая, что боеспособность немецкой армии была несравнимо выше, чем у российской, то у Германии было куда больше ресурсов для реализации, да, вот этих своих планов. Она могла ждать, она могла действительно провести несколько наступательных операций, чтобы вынудить большевиков побыстрее заключить этот мир, что в конце концов произошло.
То, о чем вы уже упомянули, позиция Ленина. То, как он добивается заключения мира, несмотря на раздрай, который происходит в большевистском руководстве вокруг этого вопроса и на съезде Советов потом и так далее. По вашим оценкам, вот что это было, если выбирать, допустим, из трех наиболее очевидных вариантов? Это, как вы уже упомянули, предельный прагматизм, удержаться у власти любой ценой. Или же это, второй вариант, все-таки идеалистическая надежда на революцию в Европе и в Германии, которая сделает этот мир в любом случае скоро недействительным. Или же вариант номер три – это некое гениальное предвидение того, что Германия действительно проиграет на Западе мировую войну, державам Антанты, и в любом случае этот мир обнулится. Вот на ваш взгляд, какой вариант был ближе?
Я думаю, что все три варианта, они имели место, их, конечно же, имели в виду, лидеры большевиков и Ленина рассматривали, но тут необходимо вот что, опять-таки, говоря о контекстуальном, да, понимании истории, сам захват власти большевиками в октябре 1917 года был большой авантюрой, и Ленин, придя к власти, он в ноябре-декабре 1917 года писал о том, что он не уверен, что большевикам удастся сохранить власть до начала 1918 года. То есть они шли вот ва-банк, шли на большой риск, поэтому для Ленина все-таки прагматизм – это задача номер один – удержаться у власти любой ценой. То, что Германия рано или поздно проиграет, ну, я думаю, это было понятно очень многим. Вопрос был в том, доживут ли большевики, смогут ли они дожить до этого момента, да, или нет. Но это уже вопрос из области предсказаний. Ленин, как я сказал, был прагматиком. Проблемы необходимо решать по мере их поступления. На тот момент, по мнению Ленина, Советской России был необходим этот мир для удержания власти.
Брестский мир, там была задействована, как известно, не только Советская Россия, но и по настоянию центральных держав была задействована также Украинская Народная Республика. Да. Если брать в целом, поскольку там потом шла речь и о признании Советской России и других государств, образовавшихся в результате распада Российской империи, можно ли сказать, что Брестский мир, ну, как бы при всем его характере однозначном, был как бы надеждой для национальных движений на окраинах бывшей Российской империи, украинского, белорусского, литовского, грузинского, и что эти новые независимые страны, ну, если так говорить, они как бы в итоге проиграли вместе с Германией, потому что в итоге все это пространство было вновь подчинено большевистской России.
Конечно же, в национальных окраинах были разные течения, движения. Собственно, 17-й год дал мощный толчок развития национальной идеи. Центральная Рада в 1917 году, она была очень мощной силой, в Украине, хотя и шла на переговоры с временным правительством, но в Центральной Раде были и сепаратистские такие движения, да, то есть в целом официально Центральная Рада договорилась с временным правительством об автономии в составе России, но, конечно же, были люди, которые мечтали о независимости, и в этом отношении действительно мир с Германией казался частью этой радикально настроенной интеллигенции на Украине способом решения своих давнешних чаяний. Но что касается проиграла, не проиграла, шла ведь гражданская война. Германии, кстати, проиграли все, потому что, в конце концов, подписание Брестского мира большевиками не сняло проблемы военной угрозы со стороны Германии, потому что Германия принимает участие в интервенции, да, и она поддерживает там, значит, белое движение на Дону, там, на Украине, естественно, в Крыму и так далее. И, кстати, учитывая, что Германия фактически продолжает проводить какие-то военные операции против Советской России, пусть они не были, конечно же, сопоставимы по масштабу с предшествующим периодом, но, тем не менее, в силу того, что Германия является участником интервенции, в сентябре 2018 года советской власти пришлось пойти на заключение дополнительных секретных соглашений с Германией. Да, то есть эти переговоры, они продолжались. Ну, а уже после 11 ноября, 11 ноября – это Компьенское перемирие, фактически означавшее окончание Первой мировой войны, большевики ликвидировали, да, вот этот самый Брестский мир.
Если брать Брестский мир в контексте начинавшейся уже гражданской войны в России, можно ли сказать, что он стал ее катализатором? Потому что левые эсеры выходят из состава Совнаркома, потом поднимают мятеж летом, активизируются разные антибольшевистские силы в регионах России. Наконец, Антанта, пусть и небольшие контингенты, но все-таки высаживает на окраинах, на севере, в Баку и так далее. Можно ли сказать, что Брестский мир окончательно опустил Россию вот в эту пучину гражданской войны?
Существует такая точка зрения в историографии, но все-таки мне кажется, что значение Брестского мира в гражданской войне несколько преувеличено. Ну, во-первых, фактически гражданская война начинается в конце октября 2017 года. Пусть она носит локальный характер по отдельным городам, но, тем не менее, число жертв исчисляется в целом тысячами среди мирных жителей. Да? То есть это бои там, и в Петрограде, и в Москве, и в Ростове-на-Дону, там, по сибирским городам, в Поволжье прокатились мощные такие столкновения. Если мы говорим о политических оценках, да, Брестского мира, как вот предательства России, то, что, конечно, прежде всего волновало интеллигенцию. Не случайно вы упомянули эсеров левых, меньшевиков и так далее. То есть с партийной точки зрения, действительно, Брестский мир, он, конечно же, был, мягко говоря, разочарованием, для кого-то сильным шоком. Но если говорить о широких слоях населения, крестьянстве, они его восприняли вполне спокойно. Просто потому, что подписание мира, любого мира, да, означало окончание войны. И когда мы изучаем источники личного происхождения, пытаемся понять общественное настроение широких слоев населения, то вот для них Брестский мир не стал каким-то этапом. Опять-таки, если речь об интеллигенции, партийной элиты, то, мне кажется, куда более серьезным этапом стал разгон учредительного собрания 6 января 2018 года, потому что фактически идея созыва учредительного собрания – это главная идея революции 1917 года, и акция 6 января поставила точку в русской революции. То есть и до этого большевиков называли контрреволюционерами. Да, рассматривали октябрь 1917 года как контрреволюционный переворот. Но пока большевики обещали созвать учредительное собрание, какие-то надежды еще у кого-то оставались. Вот после 6 января стало ясно, что большевики действительно контрреволюционеры. Брестский мир, как я уже сказал, ну, он был вынужденный мир. И да, его все называли похабным, предательским миром. Были, кстати, реанимированы слухи о том, что большевики – немецкие шпионы. Активно об этом говорили в июне-июле 2017 года. Потом эта тематика сошла на нет. И вот сейчас опять эта тема реанимируется. Пишут о том, что Ленин с Вильгельмом давно уже договорились о том, что в случае прихода большевиков к власти они подписывают мир вот на таких предательских условиях. Ну и так далее. Как я уже сказал, в целом для большинства населения Брестский мир, на мой взгляд, не был каким-то рубежом переходным вот, в отношении к власти.
Ну и последний вопрос такой немножко шутливый. Вправе ли, на ваш взгляд, Москва благодарить Ленина за то, что, заключив Брестский мир, он вынужден был вернуть туда столицу России? В Петрограде было опасно, немцы его могли в любой момент, в общем-то, взять, если бы захотели. Если бы не Брестский мир, Петроград до сих пор был бы столицей России?
Нет, нет. Во-первых, угроза Петрограду, она всерьез появилась в августе 1917 года. Пала Рига, немцы вошли в Ригу. Открывается прямой путь в Петроград, и именно временное правительство Керенского объявляет эвакуацию Петрограда в Москву. Начинают перевозиться архивы, переезжают учреждения государственные. То есть фактически неофициальный такой переезд столицы, он происходит еще в августе-сентябре 1917 года. Большевики продолжают эту тенденцию. То есть естественно, что действительно нужно было переносить столицу. Но и Брестский мир здесь только подтолкнул.